Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире Радио «Вера». Еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 15-е воскресенье после Пятидесятницы. Это воскресенье перед Воздвижением и день, в который мы празднуем Рождество Пресвятой Богородицы. И на наступающей неделе. Ну, как всегда, попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. У нас будет очень много отрывков и из апостольских посланий, и из Евангелия, поскольку каждое праздничное событие этого воскресения требует своих чтений. Начнем с чтения недели перед Воздвижением. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 6 главы, стихи с 11 по 18. И, как всегда, не зная контекста, понять суть написанного по конкретному поводу конкретным людям апостолом Павлом нам достаточно трудно. И в особенности, когда это именно отрывок, то есть мы логику повествования проследить по нему не можем, апостол Павел говорит, что желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Опять, как у меня часто бывает при чтении послания апостола Павла, все слова написаны по-русски, все, каждая в отдельности понятно, но вместе пока нет.
Это горячие слова апостола Павла, которые сейчас не очень понятны, потому что спор, о котором будет речь, он давно уже не наш. Дело в том, что практически во всех городах, куда сначала приходил, а потом писал апостол Павел, были большие иудейские общины. И, как мы знаем, он начинал с проповеди в синагоге. И кто-то его принимал, кто-то отвергал, и дальше он уже проповедовал язычникам. И поэтому во всех этих поместных церквах, в том числе и у галатов, были христиане из иудеев, христиане из язычников. Христиане из иудеев продолжали соблюдать закон иудейский, они в нем были воспитаны, они не могли его не соблюдать. И апостольский собор 53-го года или 52-го, разные историки считают по-разному, он им это разрешил, то есть он это принял. А вот христианам из язычников он разрешил этот закон не соблюдать. Но поскольку в Иерусалиме практически все христиане были из иудеев, то, приходя в другие, основанные апостолом Павлом церкви, они видели там людей, которые не соблюдают закон, и приходили в ужас. И журили их, ругали и обязывали соблюдать этот закон. И вот апостол Павел пишет послание, в котором говорит, что вы призваны к свободе, вам возвещено спасение через любовь Божию, явленную на кресте, а вы принимаете снова иго рабства закона, по которому вы вслед за иудействующими считаете, что спасаетесь соблюдением закона. Вот об этом речь идет. И когда человек опирается на свое соблюдение закона, таким образом он отказывается быть гонимым за крест Христов, потому что отказывается на него опираться своим, надеждой своего спасения. Вот речь об этом.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, 3 глава, стихи с 13 по 17. Тут тоже ничего не будет понятно без контекста. Тут проще с контекстом, потому что его можно посмотреть в Евангелии от Иоанна, просто на несколько стихов раньше. Нужно понять, что здесь Спаситель разговаривает с тем самым Никодимом, который вместе с Иосифом и Аримафейским потом будет хоронить снятое с креста тело распятого Спасителя.
Никодим – это один из законоучителей, член Синедриона, конечно, не может пока вместить разговор о кресте Христовом. И ему Христос говорит что-то, что поймет он потом. Вот уже не только после снятия со креста, но и после воскресения. Он приходит ночью, потому что боится осуждения. Но душа его тянется ко Христу, потому что он чувствует божественную истину в его словах. Говорит, ты учитель, который учишь так, как никто никогда не учил. И приведу такой пример. Однажды Христос сказал апостолам, кто следует за мной и не берет креста своего, не достоин быть моим учеником. Ни один из апостолов еще не мог понять этих слов. Поняли они их, конечно, уже тоже только после распятия Христова. Так же и с Никодимом. Но поскольку Никодим был человек глубокой иудейской образованности, то Христос любовь Божию к человеку объясняет через события, описанные в книге Чисел ветхозаветных. Какие слова он объясняет? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, да всякий верующий в Него не погибнет, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот это слово «отдал», представить себе, что он отдал его на смерть, что такова любовь Бога к человеку, что он восходит на крест, конечно, Никодим пока вместить не может. И Христос дает ему этот удивительный, напоминает ему, конечно, знакомый удивительный эпизод, когда за ропот странствующие в Святую Землю уже много лет иудеи под руководством Моисея стали умирать от огромного количества змей, которых кусали. И Моисей по повелению Бога сделал очень странную вещь, совершенно непонятную, если не иметь в виду креста Христова. Он повелел ему сделать изображение медного змея и водрузить его на знамя. И тогда тот, кто, будучи укушен, на него посмотрит, он останется жив. Вот это такой удивительный смысл.
То есть для этого отрывка змей – это как раз символ смерти, так же, как крест, да, – символ казни Спасителя.
Да, безусловно. Безусловно, и как человек, ужаленный сатаной, начиная с Адама, да, с этого древнего змея, ужаленный, и который должен умереть через грех, потому что оброк греха – смерть, апостол Павел говорит, а вечная жизнь – дар во Христе Иисусе. Взирая на умирающего на кресте за наши грехи Христа, человек остается жив для вечности. Вот этот совершенно такой удивительный образ, который, может быть, и Моисей сам не понимал, Господь ему не открыл. А вот теперь Христос открывает, что это было пророчество о нем.
Теперь обратимся к воскресному чтению. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 4 главы, стихи с 6 по 15, в котором апостол Павел говорит, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И дальше он пишет: «Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Под местоимением «мы», то есть смерть действует в нас, он подразумевает себя, я так понимаю.
Себя и спутников.
А жизнь в вас, о какой жизни идет речь? И почему вообще это он настолько запутал меня в своих описаниях, что с кем происходит, что я уже совсем не могу понять, о какой жизни в вас идет речь?
немножко надо разделить вот то, что он говорит о смерти, и то, что он говорит о жизни. О смерти он говорит, исповедуя великие чудеса Христовы, что, будучи на краю и на грани смерти, в послании к Коринфянам он описывает, сколько раз его побивали камнями и выносили, считая покойником, просто выкидывали тело за город, избивали палками, как он тонул трижды на судне, мы знаем только об одном потоплении из книги Деяний. Вот, и тем не менее, несмотря на болезни, на старость, на то, что он должен был терпеть и поношение, в нем действует жизнь Христова, и он с ней обильно делится со своими учениками. В другом месте он говорит: «Но мы имели в себе осуждение смерти, чтобы мы не надеялись на себя, но на Бога, восставляющего мертвых». И через это напоминание он свидетельствует о том, что все, что он делает, это чудо действия Духа Святаго, чудо действия Бога. Вот он об этом говорит. А когда он говорит «смерть в нас» и сразу перескакивает «жизнь в вас», это немножко такой, как сказать, упрек. И такая горькая шутка, потому что мы знаем повод, по которому написано второе послание Коринфянам, он горький, этот повод. Это грех, который был терпим и угнездился в коринфской общине. Вот прошлое воскресенье, если вернуться к чтению, мы подробно об этом говорили. И это немножко так, ну, знаете, такое пасторское наставление. Я приведу небольшую параллель. Однажды я был в паломничестве в Грузии и разговаривал с игуменом Вениамином, начальствующим в монастыре Арсения Марткопского. Он много нам рассказывал о старце Гаврииле Ургибадзе, потому что был послушником в сам Тавро, когда там старец был в силах. И вот он рассказывал о том, что он получил благословение на подрясник, на монашеский постриг. Была достигнута договоренность о том, что он будет пострижен. Он весь был в подвижничестве, в трудах, в постничестве, в бесконечном огромном правиле. И однажды он говорит: я лечу как на крыльях по этой территории, и недалеко у самого знаменитого древнего храма Грузии, Свято-Схавелий, по-моему, он называется, если не ошибаюсь.
Да,
он
так называется.
Вот, он встречает старца. И старец, говорит, начинает меня хвалить. И говорит, не помню его имя, до пострига он говорит: ты какой молодец, у тебя подрясник, и ты выбрал правильный светлый путь, и ты молишься, и читаешь правила, и уже надел монашеский пояс, и мы на тебя надеемся, как на нашего преемника, ты молодец, и вообще без тебя купол Свято-Схавелия рухнет. И тут, говорит, он, мне стало так стыдно вот за этой похвалой, понимаете, вот «жизнь действует у вас» — это что-то похожее у апостола Павла.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи с 35 по 46, как раз этот отрывок очень хорошо известен большинству, я думаю, наших радиослушателей, потому что здесь на вопрос законника, искушающего Спасителя, учитель, какая наибольшая заповедь в законе, Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твою и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, что эти слова, ну, каждый христианин так или иначе читал, слышал и, думаю, помнит.
И не только христианин, да. Эти слова, в общем-то, известны. Что любовь к Богу проверяется любовью к другому человеку, и без первой не бывает второй.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну и, конечно, главное событие наступающего воскресенья – первый двунадесятый праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Вот тут прям вот не знаешь, с чего начать. Может быть, с того, что в Евангелии нам ничего не говорится о Рождестве Пресвятой Богородицы. И знаем мы о том, как произошло это событие, главным образом из апокрифов. А может быть, то, почему на все богородичные праздники читается, как правило, одно и то же Евангелие о Марфе и Марии, что вам кажется наиболее важным для того, чтобы нам уразуметь смысл этого удивительного праздника не только эмоционально, но и разумно?
О Благовещении, о Рождестве Иоанна Предтечи мы знаем из Евангелия от Луки. Лука, согласно церковному преданию и просто размышлению, был очень близок с Пресвятой Богородицей, и она ему рассказывала те вещи, которые она считала важными для учеников Христовых. Конечно, в ее семье было предание семейное о том, как она была рождена. Но она была настолько смиренна и скромна, что она рассказала о своей родственнице, о Елизавете. Вот о том, как она родила Иоанна Предтечу. И, видимо, не рассказала о себе. Это совершенно удивительно. Еще я хотел бы обратиться не к текстам древних сказаний и церковного предания, а к тексту стихиры, совершенно удивительному предложению, которое там есть. Мы обращаемся вслед за хором к Пресвятой Богородице и говорим ей о ней единое, единого Христа, вводящее во Вселенную. Меня всегда это потрясало. Творец Вселенной Бог, который установил законы бытия этой Вселенной и, когда хочет, эти законы превозмогает. Называем это чудом. Он не может войти в эту Вселенную человеком, воплотившимся, пока его не введет Пречистая Пресвятая Богородица. То есть пока не придет на землю тот человек, который по своей святости и чистоте окажется на это способным. Представляете, сколько дано Пресвятой Богородице ввести Христа в сотворенную же им Вселенную. Удивительно совершенно. И еще меня, конечно, поражает то, что Христос, давший заповедь о почитании родителей, да, Господь, давший заповедь о почитании родителей, сам находится в послушании своей матери. Мы помним первое чудо, которое в воле Божией еще не было, еще не пришло время, он говорит, да, творить чудеса. В замысле Бога еще нет чуда в этот день, в свадьбе, в Кане Галилейской. Но, видя желание своей матери, Бог меняет свою волю. Для нас, людей, любящих Пресвятую Богородицу и молящихся ей, это великое утешение.
Но почему, как вам кажется, праздник этот довольно поздно возник в церкви? Если следовать вашей логике, если еще со времен евангелистов в основном все было известно и отношение было определено изначально к Матери Божьей, а тем более уж после Успения, почему так сознание церкви задержалось в признании этого события таким важным, первым из 12 самых главных праздников церковных?
Пока человек находится в потоке событий, его окружают люди, которые доступны каждый день, человек не очень ценит это. Вы знаете, вот у меня была возможность хоть каждый день, когда учился в семинарии, видеться с отцом Кириллом Павловым. Ну вот он был всегда доступен. О нем не писали тогда книг, к нему просто ходили исповедоваться. А сейчас, когда его нет, я ценю каждый его совет, и я собираю какие-то сведения о нем других людей, которые теперь стали для меня важны, и жалею, что я их не собирал вовремя. Понимаете, мы все такие, да, мы не ценим то, чем обладаем. Мне кажется, что, отдаляясь от времени земного служения Христа, церковь по крупицам собирала все, что для первых христиан было понятно, знакомо, и потому не обязательно даже проговаривалось. Тем более, что первые поколения христиан жили в ожидании второго пришествия Христа, Маранафа, ей гряди Иисусе, которое должно быть прямо вот сейчас. Им так казалось, что это будет вот скоро. И поэтому, ну, зачем все это собирать? А сейчас, а потом, со временем, это все становилось очень важным.
А вообще отношение к жизни как к празднику? Вот если вспомнить призыв апостола Павла «Всегда радуйтесь», то есть всегда вечный праздник. Вы знаете, как ни странно, когда в взрослом возрасте принимаешь крещение и входишь в церковную жизнь, именно такое ощущение возникает. Правда, оно рано или поздно практически у всех проходит, но в начале церковной жизни ощущение жизни как постоянного ежедневного праздника присутствует очень сильно.
Да, но все-таки слово «праздник» однокоренное со словом «праздность». Это когда мы не трудимся руками, мы сосредоточены на всматривании, вслушании, созерцании божественного. И праздник – это исполнение заповеди о субботе, о дне покоя, от земного для того, чтобы предстоять пред Богом, чтобы нам ничего не мешало. В этом смысле, конечно, мы праздновать каждый день не можем и не должны. А вот в смысле любить память святых, священное писание – и жить этим радостно, в таком смысле праздновать, да. Даже есть такое слово, например, в стихирах: «Приидите, празднолюбцы, там, вославим то-то, то-то, там, обрейте немощей такого-то святого». Празднолюбцы – это не лентяи. Это люди, которые видят глубокий смысл, ну, практически в каждом дне церковного круга. И восстанавливают и насыщаются этими смыслами. Но я хочу сказать, что вот сейчас уже с годами я понимаю, что возможность трудиться – это тоже праздник. Я вижу в себе уже значительно меньше сил. И если там в молодости я роптал, ну почему там 12-часовой рабочий день там, или даже больше, а там лето без отпуска, там недели без выходных, а что же это, как же так можно, то я понимаю, что придет время, когда я буду рад любой возможности трудиться, а ее не будет. Просто потому, что Господь соберет и сосредоточит меня на внутреннем труде за счет просто телесной немощи. Вот поэтому на самом деле это, в этом нет иронии, когда мы говорим, что праздник труда – это праздник. Ты, придет время, ты будешь вспоминать эти возможности и желать вернуться в любой из этих насыщенных трудом дней, а возможности уже не будет.
Так все же, почему на праздники, посвященные Матери Божией, как правило, читается Евангелие, рассказывающее о сестрах Марфе и Марии?
Потому что это две грани труда христианской души, которые больше всего воплотились именно в ней. Это величайшее проникновение в Христа, в его учение и исполнение этого учения, и величайший труд, потому что ей выпало вот такое удивительное счастье, такого труда, и пеленать Богомладенца, и кормить его, и воспитывать его, понимаете, оберегать его, служить ему. Вот служение Марфы и Марии ни в ком так не было в полноте явлено, как в ней. Но меня в этом чтении, знаете, что особенно поражает? Марфа, труд, который, безусловно, нужен. И я думаю, что если бы Мария сказала Господу: ну чего сестра так суетится, скажи, чтобы она тоже посидела и тебя молча послушала, Господь бы ей тоже сказал, что это служение нужно. Вот. Но Марфа говорит: скажи ей, чтобы она тоже помогала мне работать. И в этом есть то, к чему мы очень часто склонная: Господи, ну куда ж ты смотришь? Ну почему вот эти вот церковные люди ведут себя вот так, а не вот так? Ну скажи им, ну накажи их, ну пусть они тоже будут как я, потому что надо вот это делать. Понимаете, у нас это очень часто. Мы Бога просим и даже обижаемся на Него, что Он вот там не накажет этого человека, не вразумит его. А у Господа с каждым свой разговор. Понимаете, Господь ведет к себе лучшим из возможных путей каждого человека, тем более человека, который в церкви.
Но все-таки это чтение заканчивается совсем другой мыслью. Заканчивается сценой, когда женщина, исполненная радости и восторга, восхваляет Матерь Божию как именно мать по плоти. и слышит в ответ, что гораздо более блаженны те, кто слышит Слово Божие и исполняет его.
Да, но вы знаете, есть ступени восхождения, и человек, не понесший телесных трудов из любви к ближнему, он вряд ли может дорасти до духовного. И об этом очень много сказано, например, в Великом Покаянном каноне, о том, что ничто не исправится, созерцание не исправится без телесных трудов, а у Максима Исповедника даже о молитве есть слова. Любая молитва, в которой тело не трудилось, говорит он, не состоялась, понимаете? И в любом монастыре, в любом уставе, мы просто об этом много знаем, поэтому мы ссылаемся на монашескую жизнь, это полнота христианской жизни. Всегда есть и физический труд, который заканчивается только тогда, когда человек становится старчески немощен, и духовный труд. Конечно, духовный более, но без физического духовный, наверное, невозможно совершить. Поэтому служение Марии без Марфы невозможно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот смотрю в календарь, и у меня просто... невозможность, хочется поговорить обо всем. Вот, ну как на этой неделе? 22 сентября память преподобного Иосифа Волоцкого, 24 сентября память преподобного Силуана Афонского. И про того, и про другого можно цикл передач делать, не только просто вспоминать в том коротком формате, который нам отпущен. И все-таки преподобный Иосиф Волоцкий, святой, который... у современного христианина вызывает массу вопросов. Мы вообще очень любим задавать вопросы святым. Почему они такие, а не другие? Но церковь видела в нем святого практически как, когда он был еще жив. А уж канонизация его произошла достаточно быстро после его кончины. Почему Иосиф Волоцкий такой... неоднозначный святой, скажем так.
Потому что он родил о том, чтобы церковь имела средства через владение землями. Партия так называемых нестяжателей во главе с преподобным Нилом Сорским была категорически против. Мне кажется, что проблема в том, что русский человек искал все время некий тип и образ идеального монастыря. И не допустил мысли, что этот уклад и устав монастыря Василия Великого, по которому, да, наши монастыри в основном построены, он не соответствует разным задачам. Иосиф Волоцкий прекрасно понимал, что монастырь должен быть центром социальной помощи. В трапезной Иосифа Волоцкого монастыря ежедневно кормилось до 700 малоимущих человек. А также нужны средства для того, чтобы заниматься переписыванием книг. Потому что того человека, который переписывает книги, нужно кормить, и нужно закупать пергамент. И это огромный труд, и нужны это средства. Это надо переплетать и украшать. Вот за волжским подвижником этого было не нужно. Хотя без книги они не уходили в свою пустынь. Обязательно все-таки на престоле должно лежать Евангелие. Вот мне кажется, что если бы мы могли договориться о том, что постановка задач разная у разных монастырей или в разный период жизни того же монаха, то было бы значительно легче избежать вот этого конфликта, который на самом деле очень сильно раздут. Ну, московский Данилов монастырь. А братья этого монастыря живет как рукоположенное в сане. Братья живет как священники огромного прихода. Такой поток людей идет туда за духовным наставлением. Но где-то им надо восстанавливать свои силы. Да, они ездят в скит. И там приходят в себя. Без этого скита они не смогут. Но и Господь им дал это служение. Надо издавать книги. Надо их доносить до людей. Вот в этом, мне кажется, было бы какое-то решение. Но на самом деле очень важно все-таки помнить о том, что Нил Сорский и Иосиф Волоцкий совершенно не воевали друг с другом и не ссорились. Они просто высказывали разные точки зрения.
Мы как-то сразу, когда начинаем размышлять вот значении, величине фигуры в истории нашей церкви, такого святого, как Иосиф Волоцкий, мы сразу начинаем со спора с нестяжателями. Но мне кажется, что это ошибка, потому что мы забываем опять о том самом времени, в котором все это происходило. Ведь посмотрите, что Флорентийский собор за год до рождения Иосифа Волоцкого, отказ Московской Руси подписать унию. То есть она оказывается как бы в определенной изоляции. Там независимость от Константинополя, провозглашение идеи Москва, Третий Рим, Четвертому не бывать. То есть все это вместе и ощущение себя как последних носителей древнего благочестия. И тут еще, мне кажется, все как-то очень символично сошлось. И то, что Иосиф Волоцкий был практически духовным воспитанником Пафнутия Боровского. И то, что именно Боровск стал тюрьмой для первых высокопоставленных расколоучительниц боярни Морозовой и Урусовой. И то, что раскол вообще случился из-за того, что в голове перепуталось очень много всего в это время, в голове русского православного человека, и не только простого человека, но и священноначалия тоже. Мне кажется, это очень важно, потому что мы упускаем что-то нужное для нас самих, потому что, скажем, после кончины преподобного Сергия, при его жизни 50 монастырей его ученики открыли, а потом еще 40 открылись его духовными внуками, как бы. А после кончины Иосифа Волоцкого это направление становилось все более привержено букве, нежели духу. Почему, собственно, так современному человеку симпатично то, что написано о нестяжателях, и так сложно воспринять то, что написано об Иосифе Волоцком. Потому что что-то перепуталось в сознании людей конца XVI-XVII века.
Ну, мне кажется, что просто перевернулась иерархия между первостепенным и второстепенным. Именно из-за такого буквоедства. Да, когда можно там ссылать, казнить или сжигать себя ради совершенно второстепенных вопросов. Двумя перстами креститься или тремя, сугубить или тригубить, аллилую, говорить ли слово и огнем в таинстве крещения и прочее. И обвинять церковь в том, что она антихристово безблагодатная, потому что она меняет себя во второстепенных вопросах, это полное безумие. Но Иосиф, преподобный Волоцкий, был этого всего лишен, потому что он сам был человеком, конечно, неба. Это был великий подвижник. Несмотря на то, что он боролся за владение землей и деревнями монастырей, он сам был аскетом и великим постником. Но, конечно, когда монастыри стали богатеть, без вот этого прорыва вверх, без этой внутренней наполненности аскезы и любовью прежде всего, конечно, вылезли те вещи, против которых предупреждали Нильсорский и его сподвижники.
Но в отличие от Иосифа Волоцкого, который все-таки видел важное свое служение в борьбе с ересями, он и государю не простил, когда тот увлекся ересью жидовствующих. И вообще он был настолько погружен в эту идею борьбы с еретическими течениями, что даже оставил книгу на еретики в назидание потомкам. А вот преподобный Силуан Афонский, память которого 24 сентября, он молился за всех. Вот представить себе, сказать просто очень, а понять, и вообще откуда все это взялось? Простой деревенский парень, который, казалось бы, ну, совсем не похож на такого иконописного, канонического святого отца. Ну вот хотелось ему с детства найти Бога, потом хотелось ему уйти в монахи. И на Афоне-то, собственно, ему пришлось нести послушания, которые совершенно не ассоциируются в нашем сознании с аскетическим подвигом.
Да, с молитвенным уединением.
Ну, да. что говорить о том, что там за вскладом продовольственным, лавкой он заведовал.
Да. При том, что сам Пантелеймон-Фрусский монастырь тогда насчитывал более 1000 насельников. Это целый огромный жужжащий город.
Да и, в общем, судя по воспоминаниям, которые остались от тех времен, с точки зрения духовной, он тоже был не в лучшей своей форме. Но при этом, вот в отличие от Иосифа Волоцкого, который считал, что с ересью нужно жестко бороться, здесь логика была совершенно противоположная, диаметрально противоположная.
Ну, с Иосифом Волоцким мы его не можем осуждать, терпеть было нельзя. Как бороться? Это другой разговор. Но, конечно, для Иосифа Волоцкого было невозможно молчать об этом. А преподобный Силуан, он с этим не сталкивался. В нем особенно удивительно то, что он вырос вопреки афонской традиции, без подробного и многолетнего руководства одним духовником. То есть, видимо, он исповедовался у разных людей, и тот колоссальный опыт, который он собрал, и та святость, которую он достиг, это плод его невероятной простоты и искренности, за которую Господь ему все это открыл. Ему не кто-то об этом рассказал, понимаете, ему являлись святые, являлся Господь. Но он видел и демонические силы, это страшная была борьба, он говорит о том, что в течение 15 лет во время молитвы между ним и иконой вставал бес. Понимаете? То есть вот это нападение, страхование за тот быстрейший духовный рост, который он совершал милостью Божией, они, конечно, тоже были страшные. В преподобном Силуане удивительно то, что Господь выбрал его среди очень многих афонских подвижников, нам неизвестных, и прославил через его ученика, схиархимандрита Сафрония Сахарова, вот, который написал книгу «Слова и поучения афонского старца Силуана». И вот благодаря этой книге весь мир о нем узнал, и мне кажется, что даже сами греки, когда причисляли его к лику святых, они опирались на эту книгу, так бы они его даже не заметили. Потому что у греков, у фанитов особенно, есть очень высокомерное отношение ко всему русскому, в том числе и к подвижничеству. К сожалению, это так. И у Силуана Афонского еще удивительно то, что его наследие живо. Старец Сафроний, сейчас Константинополем причислен к лику святых, основал в Великобритании монастырь в Эссексе. В этом монастыре традиции, переосмысленные творчески, старца Силуана через Сафрония, уже покойного, разумеется, они продолжаются. И я очень советую нашим радиослушателям такого автора, который сейчас является духовником этого монастыря, схиархимандрит Захарий Захару. Он румын, Захару — это фамилия, Захарий — это его имя. Его книги, небольшие брошюры, несколько, были изданы, по-моему, в Сретенском монастыре. И вот одна из них, «О расширении сердца», это ссылка на слова апостола Павла как раз из послания Коринфянам, вот, как задача, как описание того, чем должен христианин спасаться, расширяя свое сердце. Вот, это удивительно совершенно книги. Они написаны современным языком для современного человека. И в отличие от книг старца Сафрония, которых тоже много, но который был наследником всей русской дореволюционной образованности, поэтому там часто бывает очень заумно. Вот, и для простого человека он откладывает и говорит, ну как я могу это читать? Там видеть Бога, как Он есть, или что-то еще. Вот отец Захарий и поныне здравствующий, все то же самое, только значительно проще. Я очень советую его почитать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке. Ну и вот, наконец, в субботу, 27 сентября, у нас праздник, что бывает редко, праздник, он же день строгого поста, воздвижение креста Господня. Ну, предлагаю так же, как мы обычно стараемся понять смысл воскресного дня, исходя из того, что мы услышим в храме, я имею в виду чтения евангельские и апостольские, попробуем также подойти к значению праздника воздвижения. Мы уже на утренне сможем поклониться кресту Господню, вынос креста произойдет вечером в субботу, а за литургией мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из первой главы, стихи с 18 по 24. И там как раз слова, которые, я думаю, многие из наших радиослушателей неоднократно слышали, ибо написано «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрости мира сего в безумие, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти веру». Меня всегда потрясало это в русском переводе, вот это словосочетание «юродство проповеди».
Буквально безумие проповеди, да. То есть мы проповедуем соблазны безумия. Эллин и Мудим, апостол Павел говорит, действительно это так, в иудейской традиции невозможно принять Боговоплощение, в эллинистической традиции это также невозможно. Потому что вся религиозность эллинистического мира заключается в том, что есть некий Бог, Творец всего, но до Него не достучаться, не дозваться, не докричаться. И о Нем вообще знать мы ничего не можем. А мы работаем с теми богами поменьше, этажом пониже, которые управляют этим миром. Мы пытаемся их задобрить жертвами, мы пытаемся с ними договориться. И вот проповедь о том, что нет, на самом деле, тот Бог, который один Бог с большой буквы, он доступен, и он не просто доступен, он еще нас любит, и любит настолько, что он пошел на крест, это, конечно, для человека, не принимающего веру, это полный соблазн, по-гречески буквально скандал, скандал, ну вот, и полное безумие.
Но теперь обратимся к чтению из Евангелия от Иоанна, из 19 главы. Там несколько отрывков, стихи с 6 по 11, с 13 по 20, с 25 по 28, с 30 по 35. Это все отрывки, которые входят в службу 12 Евангелия в Страстной четверг вечером. Но это только часть тех отрывков, которые читаются на Страстной Седмице. Меня удивляет то, что в этих отрывках из Евангелия от Иоанна очень много внимания посвящено Пилату. Они очень подробно рассматривают суд Пилата, реакции Пилата, даже то, что Пилат написал на табличке, которую прибили к кресту, на котором был распят Спаситель. Почему нам Церковь в этот день напоминает именно римского прокуратора?
Вы знаете, на Тайной вечере, когда Христос говорит, что один из вас предаст меня, все апостолы начинают спрашивать, не я ли Господи, потому что они в себе сомневаются. Это здоровое, духовно здоровое знание своей немощи и опасности падения. А только Петр говорит, что этого не будет. Я никогда не предам тебя, даже если умереть надо мне. И Господь попускает ему падение. И это нормально для верующего и любящего Христа человека все время думать, а где я? Вот вокруг тебя, Господи, люди. А где я в этом во всем? И поэтому Пилат, как человек, который не устоял и ради своей карьеры, потому что он услышал прямую угрозу, что всякий, кто называет себя царем, не друг кесарю. Да, и понятно, что об этом будет донос в Рим. Это была угроза его карьере. И попрал правду. Он видел безвинного человека, осудил его на смерть, умыл руки в буквальном смысле. Да. Вот это разговор о том, где я во всем этом. Мне кажется, что поэтому это так важно для всех нас.
Что касается истории праздника, то мне кажется, что большинство наших радиослушателей ее достаточно хорошо знают. Но все-таки стоит, наверное, ее в двух словах напомнить. Отче.
Да, известно, что Иерусалим был попран язычниками. Сначала подавленного восстания с чрезвычайной жестокостью 70-го года, по-моему, в 130-м году последнее восстание под руководством Бар-Кобы было разбито, и Иерусалим был полностью перепахан и засыпан солью. Хотя через некоторое время поселение на этом месте восстановилось, но на месте Голгофы был построен языческий храм. Когда святая равноапостная Елена, мать Константина Великого, обратилась к вере, она начала, уже будучи очень пожилым человеком, восстанавливать храмы, строить храмы христианские на месте основных святых мест. Остался из этих храмов только один в Вифлееме в своей основе, все остальные разрушены. Но при строительстве храма было найдено три креста. И вот по церковному преданию надо было определить, какой из них Христов. И мимо проносили мертвеца, и вот его последовательно прикладывали к первому, второму, третьему кресту, и при приложении к последнему он воскрес. В другом предании получила исцеление смертельно больная женщина, умирающая. И это послужило знаменем обретения именно креста Христова. Епископ Иерусалима Макарий воздвизал этот крест. Конечно, он тяжелый и огромный вместе с пресвитерами и диаконами. И вот это воздвижение креста вверх, как великой святыни, чтобы все могли ему поклониться, оно и стало основой вот этого праздника крестовоздвижения.
Ну вот, что касается такого современного, что ли, осмысления этого праздника, мне кажется, тут очень уместно будет процитировать протопресвитера Александра Шмемана. У него очень пронзительные слова написаны об этом празднике. Сначала он горько сетует о том, что праздник этот стал камерным, если раньше крест воздвигался на площадях и перекрестках для того, чтобы все могли приобщиться этой радости, то теперь, в общем, это удел только горстки людей, которые собираются в стенах церкви, а за стенами продолжается совершенно чуждая этому празднику жизнь. И в конце этого рассуждения он пишет: «Почитать крест, воздвигать его, петь про победу Христа, не значит ли это прежде всего верить в распятого, верить, что крестный знак – это знак одного потрясающего, единственного по своему смыслу поражения, которое только в силу того, что оно поражение, только в меру принятие его как поражение и становится победой и торжеством. И, может быть, нам нужно было это внешнее поражение христианского мира, нужно было это оскудение и отвержение, дабы очистилась наша вера от всякой земной гордыни, от надежды на внешнюю силу, на внешнюю победу, чтобы очистилось наше видение креста Христова, который возносится над нами и над миром, даже если мы и мир не видим этого».
Да, прекрасные слова. Вы знаете, Христос в беседе с Никодимом о своем будущем крестном страдании говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, да всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную». Есть одна потрясающая западноевропейская легенда, средневековая, о том, как знаменитый на всю Европу проповедник, монах, прибывает в какой-то город, для него строят кафедру, и собирается весь город на главной площади, чтобы его послушать. И он произносит эти слова из Евангелия от Иоанна. Потом повисает пауза. Он произносит их снова. Через паузу третий раз. И так много-много раз. Люди начинают роптать, смеяться, расходятся. Остается не очень большая часть, которая стоит и плачет. Потому что до них дошел смысл этих слов. Его задача в этом и была. Наша задача, как христиан, как людей креста и поклонения кресту, может быть, тоже вслушаться, вдуматься, для того, чтобы снова переродиться внутренне и ожить. Потому что именно крестом приходит жизнь вечная человеку в сердце, каждому из нас. Не только вечная потом, но и вечная сейчас. Мы делаемся причастными ей через принятие распятого Христа, как распятого именно, то, о чем слова отца Александра. Но и участвуем в страданиях Христовых, как говорит апостол Павел.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Спасибо за внимание. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».